городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Марианна Никольская. Сегодня мы продолжаем разговор о квартирах знаменитого толстовского дома на улице Рубинштейна. В советское время этот дом стал даже символом неустроенности коммунального быта. Вот об этой его ипостаси сегодня и продолжит рассказ краевед, кандидат географических наук Леонид Григорьевич Колотило. Леонид Григорьевич, вам слово.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы говорили о том, что в советское время большие квартиры доходного дома, который принадлежал когда-то графу Михаилу Павловичу Толстому, превратились постепенно в жуткие коммуналки. Естественно, трансформация квартир заключалась не только в том, что в коммуналке превращалось, плюс еще делили квартиры, плюс все технические помещения превращали в жилье, такие как дворницкие, консьержные, мастерские, кладовые и так далее. Мало того, в советское время самым удобным и престижным считался 9-й подъезд толстовского дома, где до революции находились меблированные комнаты. Почему-то многие рассказывают, что это были квартиры для каких-нибудь приказчиков средней руки. Ничего подобного. Это были меблированные комнаты, причем со встроенной мебелью фирмы «Буман». Это фирма шведская. И эти помещения, которые были в 9-м подъезде, это выглядело следующим образом. Гигантский коридор, по нему можно гонять не то что на велосипеде, а на мотоциклах. Кстати, этот коридор так выглядит очень эффектно в книге «Интерьеры толстовского дома», который мы передали редакции.
Да, спасибо огромное, Леонид Григорьевич. Как раз вот сейчас передо мной лежит эта книга и открыта на вот этой странице, где есть фотография вот этого огромного длинного коридора с коммунальным бытом, шкафы какие-то.
И хлам, да.
Велосипеды под потолком, да, как вот. Это водится.
Да, так вот в этот гигантский коридор, по которому можно гонять на мотоцикле, что называется, выходят 20 помещений. По концам коридора есть еще там такие вот ответвления от этого коридора. Там находились санузлы и кухни. То есть в самих помещениях изначально находились только умывальники. И это была фактически такая вот гостиница, ну или что-то похожее на современные апартаменты, где останавливались на короткое время. Ну, короткое — это, конечно, условное. Короткое время — понятие относительное. Некоторые жили в гостиницах или в меблированных комнатах годами, а некоторые всю жизнь. Напомним, что, например, Владимир Набоков, он всю жизнь прожил в гостинице. Но ему так нравилось. Не надо убирать, не надо заботиться. То есть ты только плати. Правда, на это он потратил всю свою Нобелевскую премию по литературе, проживая в гостинице.
Красиво жить не запретишь.
Но такой стиль жизни. И вот в этих вот меблированных комнатах проживали люди. Кто-то останавливался на 3 дня, кто-то на неделю, кто-то на месяц, кто-то жил, может быть, там 3 года. Неважно. Кстати, мы, когда разбирались с нумерацией квартир, то все эти помещения, они пронумерованы так же, как и квартиры. То есть идет сквозная нумерация. Это, кстати, очень часто вводит в заблуждение людей. И вот приходит человек радостно в ПСЖ и говорит: я вот купил квартиру в вашем доме. Он говорит: номер назовите. Он называет номер, после чего ему задают вопрос: скажите, пожалуйста, а вы документы, когда покупали квартиру, читали или нет? То есть там где-нибудь на 5-6 листе может быть мелко написано, что помещение номер такое-то является частью коммунальной квартиры с очень хитрым номером. Ну, например, на 3-м этаже будет квартира номер 309-328. Ну, вот такой вот номер у коммунальной квартиры. Причем вот этот вот гигантский коридор, санузлы, кухни, все эти помещения 20, там технические помещения, которые были там до революции, все это вместе является юридически коммунальной квартирой площадью 824 квадратных метра. И так на каждом этаже.
Ну вот я помню со своего детства, еще 70-е годы, мне мама с ужасом рассказывала, какая там ужасная жизнь в этих коммуналках, и толстовский дом стал символом коммунальной неустроенности наших граждан.
Вы знаете, коммунальная неустроенность, да, но вот 9-й подъезд в советское время пользовался очень большой популярностью. То есть у человека создавалась такая иллюзия, что он живет в отдельной квартире. Все-таки он был более или менее изолирован. Ну, только через связь, через этот гигантский коридор. Что касается других коммунальных квартир, то там было еще хуже. Но в постсоветский период начали расселять эти коммунальные квартиры. Причем расселение коммунальных квартир, оно не всегда завершалось благополучно. Иногда там годами стояли квартиры, потому что что-то произошло, что помешало закончить расселение квартир. Ну, например, есть квартира, которая уже, по-моему, четверть века, 25 лет стоит практически расселенная, кроме там одной комнаты. там несколько раз менялись уже хозяева, и так это все и тянется. Кроме того, есть около 10 больших коммунальных квартир, которые не расселены, и, как правило, очень большие проблемы юридические в этих квартирах. Ну, например, там кто-то из жильцов потерялся и не признан по суду умершим, и неизвестно, что с ним. Или, например, в коммунальной квартире там есть несовершеннолетний ребенок, над которым опека там у кого-то, и он где-то живет в другом месте. То есть очень большие сложности. Ну и плюс 9-й подъезд, который я в шутку называю 9-е врата Толстовского дома, где находятся вот эти вот гигантские коммуналки. Что с ними делать, никто не знает, в общем-то, и никаких идей даже у городского руководства, в общем-то, не присутствует. Даже попытка решить проблемы с коммунальными квартирами, стандартными коммунальными квартирами, она, в общем-то, завершилась ничем. Коммунальные квартиры как были, так и есть, невзирая ни на какие программы там расселения коммуналок.
Вот в советское время были квартиры по 20 комнат включающие.
Вот, это, пожалуйста, это 9-й подъезд.
Осталось?
Ну вот, 9-й подъезд, есть... каждый этаж — это коммунальная квартира, 20 комнат и 2 коммунальные кухни и 2 блока санузлов.
Понятно, ну а ванна что... там теперь уже есть? Потому что раньше и ванны не было, бывало.
Нет, санузлы подразумевали и ванны были на этаже. Но сейчас там в каждой комнате, как правило, нагорожены какие-то душевые, какие-то малюсенькие сделанные кухни, там выгорожены и так далее. Но все эти переделки, они не узаконены и узаконены быть не могут, потому что получаются мокрые места над жилыми помещениями, ниже расположенными. То есть это очень большая проблема, хотя как бы там большинство этих помещений, насколько я вижу, просто сдается покомнатно, посуточно, то есть фактически функционирует как гостиница, и, в общем-то, городские службы, такие как жилищный комитет и так далее, они не проявляют никакого интереса. Ну, например, там в каждом помещении есть, например, газовая плита. Ее в начале 60-х годов затащила газовая служба «Ленгаз», когда это нормально было, ну, считалось, ну, стоит газовая плита в комнате, ну, и ради бога. Сейчас ни по каким техническим нормативам газовая плита стоять в спальне не может. Но газовая служба как-то вот по традиции на это не обращает внимания. Пожарная инспекция на это тоже, естественно, внимания не обращает, потому что что делать с этим, никто не знает.
Ну вот я тут еще вижу фотографию, знаменитые вот эти наши звонки на дверях, да?
Это как раз 9-й подъезд, где дверь в коридор, юридически это вход в квартиру, и вот вы видите 20 звонков вот на этих дверях расположены. Что касается расселяемых квартир, то, предположим, многие квартиры, да, были расселены в постсоветский период, но... Дальше во многих случаях опять начиналась их дележка. Почему? Потому что разорился владелец, например, и начинает по частям продавать квартиру, которую он там собрал там, из 2 или 3 квартир. Или, например, умер владелец, наследники начинают делить. Или кто-то развелся с женой, тоже начинают пилить квартиру. То есть вот этот вот процесс укрупнения квартир и дробления квартир постоянно шел и идет сейчас. Причем в большинстве случаев дробление квартир, оно приводит к нарушению первоначальной нумерации квартир. Понятно, что изменение номера одной квартиры, оно как бы вроде бы и незаметно. Знаете, как слона булавкой не убить. Но если в слона воткнуть 1 000 000 булавок, то слон сдохнет. Так вот, здесь вот втыкание вот этих булавок, оно продолжается и сейчас, потому что, когда делят квартиру, появляются дополнительные номера. А и так 3-значные номера сложно понять, а когда вклиниваются еще какие-то дополнительные номера, то это уже нарушение. Есть нарушение даже с нумерацией, когда изменяется нумерация фактически этажности, то есть на 4-м этаже, например, появляется там квартира с номером 500 там какой-то, потому что это уже другой этаж.
Ну, то есть получается очень трудно, да, бывает очень найти. Трудно, да, нужную квартиру.
Практически невозможно. Мало того, во все это добавилось еще и нарушение нумерации, связанное с переводом квартир на первых этажах в нежилой фонд. То есть появляется, например, там помещение с индексом N, совершенно не связанным с общей нумерацией. Ну, то есть произвольно. Там в первом подъезде может быть там какая-нибудь 48N, а там в каком-нибудь 15-м там 1N. Ну, то есть все что угодно. Понимаете, вот это вот нарушение нумерации. И, в общем-то, регистрационные службы такие, как вот там ПИП, ГБР, все эти организации, их это, в общем-то, не волнует, и это все ухудшает и ухудшает ситуацию. Вот сейчас продолжается ухудшение ситуации. В результате всех этих трансформаций, что мы имеем в данный момент? В данный момент мы имеем самую маленькую квартиру в Толстовском доме, которая имеет общую площадь, не жилую, а общую площадь 14 квадратных метров. Это в одном из подъездов бывшее консьержное помещение, которое, естественно, не перевели в постсоветский период в нежилой фонд для обслуживания дома. Ну, например, дворницкую и так далее. Нет, это все продавали и продают. И продают даже какие-то вещи, которые, ну вот, сейчас выглядят это вызывающе. Ну, например, в 90-е годы продавали подвалы, которые были бомбоубежищами. И сейчас спохватились и начинают там, а где такой-то подвал? А вы его продали в 90-е годы. Ну, не конкретный вот чиновник, который приходит, а тот, который был в 90-х годах или в начале 2000-х. Они их все попродавали. И все это брошено и заброшено и так далее. Это как пример. Хотя еще до Великой Отечественной войны задолго начали готовиться к возможным военным событиям, и многие подвалы в Толстовском доме были переоборудованы в бомбоубежище. Когда говорят, там, вот Сталин там прозевал начало войны, там не готовился к войне, да ничего подобного. Еще в 30-е годы во многих домах, и в Толстовском, и во многих соседних домах, подвалы подходящие были переоборудованы в бомбоубежище. И сейчас все распродано. Извините, распроданы даже бывшие общественные туалеты на улице Рубинштейна, сейчас превращены в коммерческие помещения. Ну да,
да, все это... Бывшие общественные туалеты, это мы знаем, это кафе, рестораны.
Теперь... Да, да, теперь это кафе, рестораны или магазины. То есть это общая такая тенденция по городу, и исправить ее я даже не представляю, возможно это или невозможно в современных условиях.
Ну, вернемся к квартирам Толстовского дома. Вот мы узнали, что самая маленькая квартира 14 метров, а самая большая, интересно. Вот есть люди, которым все-таки повезло и живут в хороших условиях.
Ну, самая большая квартира в данный момент имеет общую площадь намного больше, повторяю, намного больше 1000 квадратных метров. То есть Толстовский дом – это дом контрастов. Помните, как Семен Семенович Горбунков должен был прочитать лекцию «Стамбул – город контрастов». Ну вот мы фактически беседуем о Толстовском доме, доме контрастов.
Ну, в общем, который отображает и наше общество современное.
Да, то есть это фактически модель нашего города, модель нашего государства. То есть там есть все достоинства, недостатки, проблемы, достижения, которые существуют в нашем обществе и в нашей стране. То есть такая Россия в миниатюре.
Ну вот поэтому особенно интересно изучать историю Толстовского дома и прошлую, и современную. Спасибо, Леонид Григорьевич, за этот интереснейший рассказ. Я напоминаю, что сегодня о Толстовском доме нам рассказывал краевед, кандидат географических наук Леонид Григорьевич Колотило. Передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.
Городской наблюдатель.